Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами ведущий Теос Медиа, прекрасный, целеустремленный и сосредоточенный на главном, умеющий учиться и не пренебрегающий этим прекрасным навыком, Владислав Игоревич Юртов.
Да, и тот самый человек, которому совершенно уже нечему учиться, потому что он так все знает, Игорь Николаевич Попов.
Добрый день.
И вам тоже не хворать, Игорь Николаевич. Будьте счастливы, чаще улыбайтесь, как говорится.
Я улыбаюсь всегда, стараюсь, по крайней мере. Так вот, дорогие друзья, у нас к вам с Владиславом Игоревичем есть разговор, почему и зачем нам навык самостоятельного обучения, как научиться учиться и что это нам может дать. Вот так вот мы решили задаться таким нетривиальным вопросом в четверг. Вот этот чудесный, правда...
Апрельский слегка, морозный четверг.
Слегка пасмурный четверг. Так что, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, вот зачем навык самостоятельного обучения и как научиться учиться вообще. Вот, нужно ли научиться учиться? Конечно же, это не передача для... Значит, родители школьников, хотя кто его знает?
Может, между прочим, может, да.
И мы что-то можем...
Тем более, у меня, опять же, есть история по этому поводу замечательная.
Я думаю, что Владислав Игоревич не одна. История, байка, анекдот, притча, демонстрация и применение, как бы. Вот у него обязательно должно быть в конце какое-нибудь применение. Посмотрим, что там нам, так сказать, Владислав Игоревич, значит... впилит из применения, чего мы должны, собственно, и как мы должны научиться учиться. Вообще, ты любишь учиться? Ты любил учиться? Любишь учиться?
Слушай, я... как тебе объяснить-то даже?
Ну так, на пальцах постараюсь, я понял.
До 8 класса включительно мне нравилась только, наверное, история и биология, немножко химия.
Неожиданно.
Да, я был таким гуманитарием, хотя на самом деле я занимался дома программированием, папа меня учил.
Химия – это, по-твоему, гуманитарная дисциплина с биологией, да?
Ну, почти да, ну не знаю, ну это не математика и физика, по крайней мере.
Да ладно, химия-то?
Ну, как-то...
Ты точно любил химию? Мне очень интересно.
Слушай,
я просто... Жена биолог, да, я очень хорошо знаю, что такое химия, судя по тому, что она там чертит на листочках.
Меня пугали всю жизнь. Есть же, ты же знаешь, есть органическая и неорганическая химия, да?
Да-да-да.
Всякие полимерчики там и обычные. И меня пугали всю жизнь, что вот начнется у тебя полимеры, это будет страшное, страшное дело, ужасное, отвратительное и тяжелое. А как только они начались, мне так стало кайфово, прям, знаешь, мне прямо эти все полимеры и все эти формулы писать было в кайф. Нет, ну я считаю, что все-таки да. Я считаю, это не научный взгляд на вещи, скажем так, да? Не научный взгляд на вещи.
Это максимально не научный взгляд на вещи.
Я же это признаю. Я что сказал, да? Что да, для меня все-таки, тем не менее, вот есть математика и физика. Это вот такие вот, типа, не гуманитарные науки. А все остальное – это гуманитарные науки.
Ну, вот. Понятно.
Но, тем не менее, короче, ты меня сбил, да? Ты меня сбил, перебил.
Так перебить, значит, легко.
Да. И после 8 класса я поступал в военное училище, и папа пригласил к нам домой профессора одного, доктора наук, между прочим, преподавателя этого военного училища, чтобы он меня, значит, протестил на знание математики. Математика там был основной предмет, один из основных. При поступлении. Выяснилось, что я даже столбик с трудом умножаю.
Отлично.
Представляешь? Да. А зачем мне это было нужно делать, если сам папа мне подарил тремя годами ранее инженерный калькулятор, значит, на день рождения, да? Для чего мне было умножать столбик? Я мог формулы тригонометрические решать, так сказать, в калькуляторе без помощи бумаги, ручки. Ну вот. И... После этого папа жутко покраснел, начал мной заниматься, а папа у меня инженер-математик, между прочим, минуточку там, да, программист, опять же. Но как-то так упустилось все это из виду. И, короче, что я хочу сказать, что когда я поступил в это военное училище, я таки поступил, причем самостоятельно, без взяточек и мохнатой руки папы, ну вот, почти. Там контингент преподавателей был совершенно уникальный просто. И вот впервые в жизни, не читая истории биологии, да, и географии еще, скажу, Сан Саныч у меня был такой преподаватель по географии, я вдруг полюбил учиться. Вот прям полюбил. Аж в 9 классе. И стал фактически, вот без зазрения совести скажу, и без лишней гордости лучшим курсантом.
И без гордости? Да ладно, не может.
Я так могу. Нет, правда, там были настолько уникальные преподаватели, которые умели настолько доносить, со страстью доносить свой предмет, и неважно, какой это предмет был.
Логарифмы сегодня, дорогие друзья!
Интегралы и логарифмы – это любимая моя тема была. А еще у нас был предмет оружия массового поражения в военном училище. Да. И даже этот предмет с любовью, со страстью, нам доносил.
Страстно и любовно доносил про логарифмы и интригалы, как мы знаем, с приключения электроник.
Да.
Как Сыроежкин решил эту задачу? С помощью интригала.
Да, но вообще, на самом деле, я считаю, что главная задача школы, мы даже с твоим другом, с нашим общим другом Игорем Кошелевым это обсуждали несколько лет назад, да, что главная задача школы – это научить человека учиться, в принципе, да? А высшее учебное заведение – это критическое мышление и умение пользоваться источниками.
Факт остается фактом. Мы учимся в высших учебных заведениях учиться. Школа, в общем, к сожалению, таких навыков. Конечно, навыки, она должна давать такие. Хороший учитель, в принципе, по своему, по крайней мере, предмету. Я помню, как когда я учился какое-то краткое на юрфаке, мне там, как это не парадоксально, повезло с преподавателем русского и литературы Евгений Васильевич Кузьминов. Евгений Васильевич, я, конечно, знаю, что вы не смотрите, но если вдруг вам попадется...
Если вдруг.
Да, то вот, если говорить про какие-то, как-то сложно, когда христианин говорит про кумиры, вот у меня есть один кумир, Евгений Васильевич Кузьминов.
Да? Чтобы ты понимал, у меня была Анна Михайловна, преподаватель по русскому языку литературы в школе, и она писала слово «роща», скопление...
Роща
написала, скопление деревьев, роща. Это было, я не знаю, как это объяснить, почему так сложилось, что Анна Михайловна замечательная, добрая женщина, между прочим, но роща, тем не менее.
У нас, одна из преподавателей литературы в школе говорила о лаборатории, например. Да? Она вошла в поговорки, и как сейчас модно говорить, мемы. Да, вот мемы. Мем школы был, лаборатория, учительница литературы. Так вот, я тут давеча посмотрел одного стендапера, не по своей воле, нельзя
ты меня
сказать...
Пугаешь, ты меня пугаешь.
Да, не по своей воле.
Игорь Николаевич и стендапер, это что-то уже... Да. Это Содом и Гоморра практически уже началась какая-то.
Да, практически, да. Так вот, и там, очень известный стендапер начал... Весь стендап 8 минут, идет стендап, обычно... Когда стендапер фигачит, там, и с той стороны экрана я слышал, что все ржали просто. Я 8 минут вот так вот, нет, даже не 8, 11 минут, да, я вот так вот присел, с таким выражением лица примерно.
Ты просто понимаешь, ты сноб, мы же уже с тобой по этому поводу говорили.
Не в снобизме, я решил проверить, я говорю, ребята, а скажите, своей... немногочисленной, но дружественной аудитории, я говорю, скажите, честно, вот посмотрите это видео. Там про литературу просто было, там про школу, школьные, преподавания, и еще там есть несколько, кстати, моментов, которые я вот тоже хотел бы, несколько тезисов, которые я хотел бы с тобой обсудить. Кроме того, что, пошутить про школьные предметы с использованием мочеполовой системы, метафор из, темы мочеполовой системы, это понятно, куда же без этого? Тут я уж действительно не понимаю, как они вообще без этого могут вообще выйти?
Жванецкий мог, а современные товарищи не могут почему-то.
Карцев, Ильченко тоже, да. Так вот... Значит, один из тезисов этого господина состоял в том, что я не люблю литературу, просто мне не попалась хорошая учительница литературы.
Слушай, пожалуйста.
Да, я хотел, во-первых, я хотел вот действительно спросить, а вот действительно ли это так? Да? То есть для меня, я не люблю математику, потому что у меня была плохая учительница математики.
Я и согласен, и не согласен с этим, потому что, опять же, допустим, я читать любил всегда, там, я читал с лампой, знаешь, настольный под одеялом, чтобы меня не спалили родители по ночам, там, да, книги всякие. Но при этом, вот на примере моего сына, ты знаешь, и у меня не было хорошего преподавателя в школе по литературе, опять же, Анна Михайловна Рощича, да, а в колледже была Татьяна Петровна Старостина, представляешь, не помню, как ее зовут даже. Она была потрясающей. Потрясающей. И учился я еще в одной школе в лагере Зеркальный, это так называемый Северный Артек, да? Лагерь, бывший пионерский лагерь для партработников и особых товарищей. И мне посчастливилось там бывать, в этом лагере, и там была невероятно крутая преподавательница по русскому языку и литературе. Мы когда приехали на смену, вот на первую, мне было 12 лет, она спросила, значит, что вы изучаете сейчас в школе? И такая, все отменяем. Поскольку у всех разные программы, мы будем здесь заниматься другими делами. И это была настолько крутая чувиха, как сейчас бы сказали, да? Которая вот она за этот месяц, там 20 с лишним дней смена пионерская, да? Я не помню, там лагерная длится. Она умудрилась нам втюхать, в хорошем смысле слова, настолько много всего на примере одного единственного произведения, да, что это как-то просто... Она научила нас думать. То есть не просто читать книжку, не просто Анну Каренину читать, понимаешь? А врубаться, что там происходит. И вот у моего сына тоже, он поменял 3 школы. Первая была частный лицей, он учился, потом 3 месяца учился в госшколе обычной, где было просто настолько ужасно и отвратительно. И вот сейчас у него... И притом он учился в госшколе, да? И ездил на внеклассные по литературе русскому в частную школу. Там, за отдельную плату, да? И вот там у них преподавательница, она реально, понимаешь, вот она любит свой предмет. Она не просто говорит, читайте Чехова, не знаю, там, или читайте Куприна какого-нибудь, или не знаю, там...
Сейчас-то обидно было. Александр Иванович Куприн, один из моих любимых писателей.
Нет, я не про это сейчас.
Какого-нибудь Куприна там, значит, не
там, знаю. Или «Дом с мезонином» читаете там, да, Чехова, тот же. Она проводит с ними квесты по книгам, которые они читают, там, особенно в внеклассе, да, какие-то вот... Она их погружает в атмосферу произведения. И, конечно, вот я с этим согласен, что от преподавателя очень много зависит.
Смотри, я думаю о том, что действительно преподаватель, я не спорю с тезисом, что от преподавателя все многое зависит, да. У меня есть один только, есть претензия к тому, что я не люблю читать, потому что у меня была плохая учительница по литературе. По-моему, это какая-то, фигня, да.
Ты уже второй раз за сегодняшний эфир, и это странно, слово на букву F произносишь.
Да.
Что тебе не свойственно обычно? Это обычно мне свойственно. Я же хам и плебей.
Да, давай сейчас вот...
Прости.
Завяжем с концентрированием на себе какой-то замечательный. Это понятно. Мы все знаем какой-то замечательный. Поехали дальше.
Я же наоборот... Слушай, как, смотри, допустим... Возьми ту же как бы математику там, да? Я ее терпеть не мог никогда, не понимал никогда. И потом появился в моей жизни там преподаватель по математике, который меня в нее влюбил. Я даже сам, представляешь, книги по математике читал, вне учебного процесса. Потом у меня появилась преподавательница еще, дай бог ей здоровье. Я на прошлой неделе узнал, что она до сих пор жива, хотя она еще в 96-м году, в 95-м году была уже пожилой женщиной. Людмила Марковна Кругер, если вы сейчас вряд ли смотрите, но если смотрите, вот мне в лучи любви к вам, да?
Ностальгия у всех.
Вот она очень была строгая. Она строгая. Ее ненавидели многие студенты. Вот ее прям ненавидели студенты, потому что она вот жесткая прям такая была. Но она умудрялась вот так вот рассказать про математику, да, там про численные методы, про теорию вероятности. Ну, у нас был 21 предмет, связанный с математикой, где я учился. Что как бы ты вот, вот просто вот понимаешь, ты эти цифры начинал ощущать буквально руками своими.
Видишь, я опять же все-таки считаю, что когда мы говорим там про книги, да, не про предмет литературы, немножко разные вещи, навык чтения, и понятно, что навык самообучения начинается с навыка работы с текстом, с работы с книгой, да, с анализированием информации, работы с этой информацией. Понятно, что учить... Во-первых, я считаю, что уроки литературы не для того, чтобы ты... Я сегодня с супругой говорил про это. Не для того, чтобы ты знал, значит, как бы, как связан Евгений Онегин вот с этим адресом Москвы, как бы, да? Который там появляется один раз в романе «Евгений Онегин», и, ну, там не является таким, не связан с основными персонажами. Да?
Почему-то
там...
я тут же вспомнил про «Аннушка уже разливала масло».
Вот, ну, как бы «Аннушка разлила масло», еще бог с ним, это один из важных моментов в романе, да, и понятно, что, ну, там, как бы, если ты не знаешь, почему «Аннушка разлила масло», значит, ты просто не читал «Мастера и Маргариту». Есть, ну, у преподавателя литературы, коим я тоже являюсь, есть лакмусы, такие, ну, лакмусовые бумажки, читал человек произведение, о котором мы говорим, да, которым, там, на которое он там должен получить какую-то оценку или нет. Но, например, там, я посмотрел, значит, какие-то там тесты по литературе, и я, ну, я понимаю, для чего это делается, как бы проверить, действительно ли читал этот мальчик или девочка это произведение. Когда ты читаешь, да, когда, даже когда ты читаешь внимательно, почему, например, у меня там моя младшая Саша, она хорошо сдает, вот, ну, получает хорошие оценки по литературе, потому что мы читаем вместе, обсуждаем и особенности обсуждаем, естественно, отвечаем на вопросы в конце, соответственно, того произведения, вопрос, проверочные вопросы, да, мы залазим, смотрим, как и почему. Но вот когда ты попадаешь в этот тест, и ты читаешь и думаешь, что вот чувак просто прогуглил или запомнил вот эту ненужную информацию, и теперь он думает, что таким образом он проверяет знание этого произведения. Есть прекрасные рассказы, которые я прочитал, когда я по ним попытался пройти тест, я говорю, зачем, почему я должен знать вот этот вот, ну, момент, ну, кстати, который никак не влияет на то, чтобы я понимал лучше это произведение.
Вот те вопросы, кстати говоря, по поводу этих проверочных вопросов, знаешь, меня часто бесило, по крайней мере, пока я учился в школе, что вот эти проверочные вопросы после произведения, да, прочитанного, меня, ну, у меня почти всегда было ощущение, что мне навязывают какую-то повестку. Мне, ну,
понятно.
Ну, да. Мне заставляют
думать так,
почему я должен эту книгу, это произведение, вот так воспринимать этот рассказ?
Ну, я согласен. Тенденциозность в преподавании литературы.
Это же чувство, да? Это же чувство, это восприятие твое, это не знаю, там, но, твое личное прочитывание текста.
Смотри, значит, есть вещь, есть авторские смыслы, да? По идее, программа литературы должна составлена быть так, то есть программа включает в себя как определенный корпус произведений, который ты должен прочитать, так и, собственно говоря, всяческие контрольные вопросы и тесты, да, чтобы ну, для чего они нужны? Чтобы произведение усвоилось, то есть предмет, который вот вы изучали, усвоился.
Да? Слушай, ну откуда ты знаешь, извини, Игорь Николаевич, я сейчас не к тебе претензии предъявляю, да, а в принципе там вообще, да? Откуда ты знаешь, какой смысл вкладывал автор в это произведение?
Ну, очень просто. Автор пишет так, чтобы люди поняли авторский замысел. То есть, ну, смотри, для этого существует... Вот откуда ты знаешь... Значит, что эту теорему нужно решать так. Ты же идешь путем решения.
Математика и литература – это немножко разные вещи.
Я тебе говорю, что есть авторские смыслы, которые автор для того и пишет, чтобы что-то сказать, как, так или иначе.
Вот поправь меня, я не в курсе, ты точно знаешь эту ситуацию, а я точно нет. Вот поправь меня, да? Есть общее место, что касается «Войны и мира», например, да, Льва Николаевича Толстого. А мы, кстати, вчера от темы отдалились с тобой. Ну, вот, как научиться учиться, мы же хотели поговорить с тобой. Вот есть общее место по поводу Льва Николаевича Толстого и «Войны и мира», что вот этот интересный пассаж такой, да, когда французы говорят на русском, а русский на французском, это такой стёб его, конкретно стёб над, ну, ситуацией там, да?
Ну, вот, да, над аристократией, да.
Да, да. Ну, вот Лев Николаевич Толстой сам лично где-то писал о том, что это стёб.
Да, конечно.
Ну, и я просто не в курсе. Он
ты писал, же читал «Войну и мир» наверняка, да?
Ну, и смотрел, и читал, конечно, с Бондарчуком. Ну,
смотрел, да. Давай вот оставим
в стране. Ну, да, да, стране. У меня прям на полке стоит.
Ну, на полке у меня много чего стоит, не означает, что я это читал,
да? Я к тому, что это одна из моих любимых книг, да, конечно.
Читал. Так вот, если ты читал весь корпус, все четыре тома, да, все четыре части, собственно говоря, «Войны и мира», то ты видишь очень четко на протяжении всего романа ты видишь отношение Толстого к аристократии. И ты видишь ироничное отношение Толстого к аристократии.
Я бы сказал, даже не то, чтобы ироничное, а он такой, он прямо вот такой.
Сатиричное, да. Саркастично-сатиричное. Да. Это сатира на аристократию. Именно на аристократию. Да, отчасти на дворянство, но дворянство там в меньшей степени, в большей степени конкретно узкая прослойка дворянства – это аристократия, выше эшелона. Да? Там есть стёб над Спиранским, кстати, совершенно непонятно, на чем основаны.
Почему? Просто да, Толстой, почему?
Просто Толстой не любил Спиранского, вот и все. Но вот если бы это был только один прием, да, то можно было бы сказать, ну да, непонятно вообще, да. А так Толстой дает там несколько приемов, чтобы показать. И французский, на котором говорят, и они так далеки от простого народа, что говорят друг с другом на французском, это в этом смысл, да, обилие. Там французы говорят на русском, потому что понятно, что они говорят на французском, чего себя заставлять писать еще их фразы, да, там на французском. Там есть определенный контекст, то есть контекст, в котором ты работаешь. И ты вот уроки литературы для того, чтобы научить читать, по-настоящему научиться читать, то есть считывать авторские смыслы, это не, кстати сказать, это не отнимает у тебя возможность интерпретации текста, да, твоей личной интерпретации текста. Хороший преподаватель по литературе, вот, я надеюсь, что я, ну, как минимум, неплохой, да, будет смотреть на интерпретацию студента и обучающегося как на вот возможность как-то формирование своей интерпретации, своей концепции, что ты увидел. И если есть стоять, положи пальчик на место, значит, если ты увидел что-то, если у тебя есть, ты выстроил аргументацию, у меня было, например, несколько примеров студенческих работ, несколько, достаточно там много, когда они не соглашались с моей интерпретацией как преподавателя, но свою аргументацию выдвигали. Я им ставил отлично и говорил, отлично, я свою задачу выполнил. Вы вступили в коммуникацию с текстом, не с критическим материалом об этом тексте, а именно с текстом. Прочитали, подумали, продумали аргументацию, выставили эту аргументацию. Можно прямо на лекции обсудить это, но это очень здорово. То есть у вас есть свой взгляд на это. Он может быть, вы можете вступать в конфликт с авторским, да? Но вы поняли авторский смысл, не согласились с ним и привели аргументацию. Вот это задача любого предмета. Научить.
Хорошо, окей.
Этому базису, да.
Как ты относишься к такой известной философской идее, да? Такой постмодернизм, да? Это автор умер в тексте.
Ну, это Роан Барт, да. Надо, во-первых, прочитать.
Ну, Дорида очень, по-моему, вот, если не ошибаюсь, тоже об этом
помню. Как бы в основном Роан Барт, «Смерть автора», да, вспоминают его эссе, и вспоминают еще работу Мишеля Фуко, да, вот, ну, собственно, это
постмодернисты. Ты сейчас сказал просто очень важную для меня фразу, да, что читатель вступил в коммуникацию с текстом.
Да.
Это же про это, про автора умер в тексте, по большому счету.
Нет, это не про это. Смотри, я, во-первых, не постмодернист, а огорчу тебя, это раз. Потому что я не считаю, что...
Я не считаю, что
истина умерла. Я не считаю, что истина умерла.
Я тоже так не считаю.
Я не считаю, что смысл умер. Да, у каждого свой смысл, да, здравствует смерть смысла. В этом вся идея постмодернизма, да, когда мы говорим про интерпретации. Значит, смотри, вся штука в том, чтобы для того, чтобы сформировать свое, ты должен понять чужое. Понимаешь? То есть для того, чтобы тебя понять, например, да, мы, у нас с тобой может быть совершенно бессмысленный диалог, когда ты будешь орать одно, я другое. Но ни ты не будешь реагировать на то, что я сказал, ни я не буду реагировать на то, что ты сказал. Вот. Это вот постмодернизм. Да? Значит, когда мы попытаемся, например, я попытаюсь вдуматься в то, что ты говоришь, и говорит, ну, точно ли я тебя понял, переспрашиваю, да? Ты говоришь, да или нет, я имел в виду вот это. Я говорю, окей, значит, вот ты вот это говоришь. Да, я тебя понял. Uh-huh. Я с тобой не согласен, знаешь почему? И в этом, значит, какие-то свои аргументы привожу. Ты меня переспрашиваешь, он говорит, так, я понял. Вот смотри, а мои контраргументы такие. Вот это диалог. Такой же диалог выстраивается между читателем и книгой, да, читателем и автором. Да? Нам нужно понять, что сказал автор, да, чтобы не согласиться с ним. Для того, чтобы не согласиться, нужно понять. Вот в чем все.
Давай немножко переключимся на тему Алексея Анатольевича, нашего замечательного, и Людмилы, которая любит делать подкасты про фильмы. И вот смотри, я был на трех премьерах «Матрицы». Этим горжусь прям. Что прямо на примерах был, да? И я очень люблю франшизу «Миссия невыполнима», что обожаю ее. Ну, Том Круз для меня просто как Леонардо Ди Каприо, это такие, ну, короче, неважно. Ну, вот. И я помню, как это был, собственно, на премьере «Миссия невыполнима». Ну, вот. А это, ты прекрасно понимаешь, что это фильм, это, ну, это экшен, это боевик там, да? И на одной из... Какой-то четвертой была, я не помню, какая часть «Миссия невыполнима», я был вот на премьере, один жало пошел и смотреть. И там, знаешь, был момент, неважно какой, еще раз, это боевик, это экшен про шпионов там, да, который меня коснулся, знаешь, вот так вот, что я заплакал прямо в кинозале, заплакал, да, потому что мой мозг конкретную ситуацию интерпретировал, как ты говоришь там, да, совершенно иначе, это вообще было не про это. Но меня вот это что-то там... И там эта история про Бога у меня там как-то вот все, да? Я прям заплакал прям там, в кинозале. Хотя там ситуация, там люди стреляют, убивают друг друга, да? И гонка. Ну вот, фильм не про это, но мой мозг это так интерпретировал.
Это называется, ты включил эмоциональный интеллект. Это нормально.
Я все еще...
Это нормально, это нормально.
А фильм не про это вообще был.
Свои ассоциации, это не означает, что, предположим, ты не должен понять этот фильм. Или, ну, вообще, ни зритель, ни читатель ничего никому не должен, как и автор тоже никому ничего не должен. Он, собственно говоря, написал текст, и вот, знаете, то, что я хотел сказать я сказал в тексте. Работайте с ним, пожалуйста. Вот, но есть эмоциональный интеллект, да, который реагирует на то, что, как бы, вот, какие эмоции вызывают у тебя. Эмоции, соответственно, задействуют когнитивные функции. Это, кстати, вопрос о том, как научиться учиться. Задействование эмоционального и развитие эмоционального интеллекта очень важная функция и очень важный навык. Да? Потому что когда, например, там... Вот когда ты работаешь с текстом, да, когда ты учишься, да, понятно, что есть там сложные тексты, где ты очень большой массив должен обработать информации, проанализировать.
Типа, помнишь, мы с тобой обсуждали «Жалмы Кабре и исповедь», например.
Да, да, вот такой роман, где очень много линий, и тебе нужно очень много включаться в этот текст, да. И там без, кстати, вот если говорить про художественную литературу, без эмоционального интеллекта невозможно, да. Если ты не будешь развивать эмоциональный интеллект, невозможно, потому что тебе нужно сопереживание, чтобы понять, да? Потому что есть там очень важные и авторы, когда пишут свои произведения, они делают такие очень важные, расставляют акценты, чтобы задействовать эмоции. Ну, простой пример – это Шолохов «Судьба человека», да? Сцена, когда главный герой говорит сироте мальчику, что он его отец. Шолохов делает акцент на эмоциональный интеллект. Он не делает акцент на логику. Молодец, он поступил правильно. Давайте все одобрим то, что он сказал. Нет же, ты эмоционально реагируешь либо как сын, либо как отец, да, на то, что делает. И ты включаешься. Вот эти точки очень важные. Да,
как хочется... Смотри, давай все-таки вернемся к нашей теме. Я тебя перебью, извини, пожалуйста. И ты прав, бесконечно. Кстати, я когда читал Шолохова «Поднятая целина», мне было лет 10, когда я читал впервые.
Шикарная штука. Написано шикарно.
Это реально шикарная книга. Она настолько тебя включает. Включает вот во всю эту историю. Вот
Макар Разгульнов там прям
это пропаганда, это жуткая пропаганда, но написана так талантливо, отлично, что ты в нее просто вот туда проникаешь.
Согласен. Это великолепно написано, да, вещь.
Как, вот опять же, я тебе рассказывал про свою преподавательницу по математике Людмилу Марковну Кругер. Дай бог вам здоровья. Хотел бы с вами даже увидеться, если честно, и вам цветы и букет огромный подарить. Хотя вы была злая, жестокая женщина, как мы ее считали. Ну вот, как можно эмоционально включить в математику?
Не знаю, вот, честно.
Мне сейчас не дотянулся до этой книги. Помнишь, как же она называется? Я просто забыл. Одну секунду. Найду сейчас. Она где-то здесь должна была.
Ладно, ты не отвлекайся, давай.
Да, просто там про математику ты ее читал. Ты ее показывал даже где-то в эфире или в своем подкасте. Такая черно-красная вроде книга про математику. И я ее тоже купил на выставке книжной.
Ну, может быть.
Но автор, как же его...
Ну, неважно. И давай дальше.
Вот он в этой книге очень классно включает эмоции и математику, да? Ну, как можно о математике, вот как ты считаешь, о математике, говорит, так эмоционально, чтобы человек научился вот туда вот он вошел, в эту математику?
Чисто теоретически могу предположить, потому что математика, физика, ну, и некоторые, естественно, научные предметы не мои, да, не моя специализация. Как, угу. Как это про историю сделать, я знаю. Как это сделать про литературу, я знаю. Как про русский, про лингвистику, я знаю, как это сделать. Да. Здесь элементарно. В математике, как и в точных науках, в том числе, в интересе, важную роль играет эмпатия. Да, то есть общий жизненный опыт. И поэтому, если ты, предположим, про какие-то гипотетических землекопов, которые там копают канаву и навстречу друг другу движутся с двух сторон, одни движутся с этой, значит, другой с этой, если ты ни раз там не хотел, если тебе землекопы вот никак, то есть ты эмоционально в это не включишься. Да? Я просто знал одного преподавателя математики, который... ну, видя, как буксуют ученики, он решил переделать, ну, то есть взять принцип, да, этой задачки, но переделать его максимально близко к ним. И это сработало, может быть,
как Иисус проповедовал, глядя
ну,
на...
Да, да, то есть он видел какие-то жизненные, ну, то есть фарисей и мытарь, да,
Или вот вышел сеятель сеять,
да, и, ну, понятно все, да. Или там к рыбакам обращался, иди, и ты будешь ловцом человека. На понятном, да, понятный, эмпатический, понятный пример приводит, что вот, видя, что они делают. Чтобы показать, открыть божественную природу апостолу Петру, достаточно было показать того, что он управляет сферой, в которой не специалист, да, не рыбак. Mm-hmm. Иди, закинь сеть. Он говорит, мы всю ночь ничего не поймали, да. Он говорит, ну, по слову-то ему сделаю. И когда он увидел это, он понял, что это что-то сверх его. Потому что он профессионал, всю жизнь этим занимается. А тут вот какой-то бродячий раввин, так сказать, сотворил это чудо. То есть вот в этом смысле, да, эмпатия очень важна. Но, видишь, есть же несколько советов, если переходить к нашей теме. Да,
а ты знаешь Алексея Саватеева? Да. Извини, пожалуйста, Алексея Саватеева,
да,
знаешь?
Знаю. Я не очень люблю его смотреть, да, но я очень понимаю, почему он интересен как преподаватель, как учитель, да.
Он же актер.
Это актер, он очень актер. И его коллеги к нему, как, кстати, многие
привыкли. Но он доктор науки, минуточку, да, доктор математических наук при этом.
Да, да.
Ну, то есть он заслуженный специалист.
Я ничего не могу сказать, я его могу выдержать максимум минут 10, потом у меня просто перегруз начинается, да. Поэтому у нас, видишь, у меня были другие учителя. Я, например, я почему против того, что этой идеи, что типа я не люблю читать, потому что плохая учительница литературы. У меня, например, не было хороших учителей литературы в школе.
У тебя были умные папа и мама для начала.
Да, согласен. Умный папа и мама, тут я не поспорю. Но и они никак не влияли на мою любовь.
Ну, в смысле не влияли?
Да, абсолютно.
В смысле не влияли? Как не влияли? Ну, то
есть не повлияли.
То есть но мы, они себе мы, фабрик...
Нет, ничего
моя
не
мама, моя мама, например, да, меня пичкала в хорошем смысле, опять же, да? В хорошем смысле. Она мне подкладывала книги там по истории, в руки прям, да, вкладывал.
Ничего такого там, не было. Купалом, я сам находил. Единственное, что они делали, они реагировали на то, что я уже люблю читать. И какая лучшая для меня подарок, это вот мама с папой покупали книги, все. Если папа увидел в определенном возрасте, не знаю, он потом, наверное, пожалел, в определенном возрасте мой интерес к Библии, он подарил мою первую Библию мне. Да,
сколько лет тебе было?
Ну, мне было уж там, 16 лет было.
А, мне папа тоже, моя первая Библия подарена, был папа, который был коммунистом, на минуточку, тогда неверующим, и он пошел специально в православный храм, представляешь, и купил мне Библию на день рождения.
Про бабушку это рассказывал.
Нет, бабушка мне покупала христианские книги в Александрийской лавре. А Библию, именно Библию, подарил мне папа первую.
Ну вот, я к тому, что я, например, своих учителей, настоящих учителей литературы, встретил уже будучи студентом. Это был Борис Аверин, это был Владимир Ганин, великолепный совершенно, который в «Кентерберийских рассказах». Он легко мог переходить с русского, с цитирования.
А не он переводчиком был, нет?
Не он. Владимир Ганин, он мог легко перейти с русского, цитируя Чосера на русском, на староанглийский. Понимаешь? Ну, как бы, пожалуйста. И обратно. Говорит, посмотрите, как интересно вот это место звучит.
Ну, то есть ты намекаешь на что? На генетику, что ли, или что?
Не, я намекаю на то, что все-таки я думаю, что когда мы говорим уже о взрослых людях, то взрослый человек должен сам научиться учиться. То есть, грубо говоря, должен сам научиться организовывать себя и мотивировать себя на учебу. И очень сложно. Я помню, как мой папа тяжело вообще, а мой папа безумно умный, невероятно интересный человек был, да, вот, и как для него все компьютеры, вот, все вот эта штука, связанная там с программированием, с компьютерами, была очень сложна. Это было уже там, ему там сильно было за 45.
Наверное. Слушай, я тебе расскажу историю про своего папу тоже. Я напомню, что инженер-математик, чувак, который сам лично спаял компьютер, у которого была огромная мастерская в нашем квартире. И он там занимался столяром и слесарными делами. И при всем при этом, когда я ему подарил, мне было 19 лет, я ему подарил сотовый телефон. И он, знаешь, взял этот сотовый телефон, вот так вот я возьму сейчас, и он, значит, пальцем, как какой-то дедушка, так пытался тыкать в него. То есть чувак, который программировал, я извиняюсь, всякие для ракетных этих штук, программы там, да, он так и спаял все это дело, и он так тыкал в телефон, как будто, знаешь, я думаю, вау, ничего себе. Это было забавно.
Да, в этом смысл. То есть есть какие-то вещи во взрослом возрасте, когда ты сам должен мотивировать себя и организовывать себя. И это достаточно сложно.
По этому поводу, опять же, история, да, которую я давно хотел сказать, естественно, про себя любимого. Как ты думаешь, страх – это хорошая мотивация для учебы?
Иногда да.
Вот в моем случае это было именно так. В 6 классе, как я тебе рассказывал уже неоднократно, я получил под глаз где-то в конце сентября, в начале октября. И у меня вот такой, значит, фингал был огромный. И мне было стыдно ходить в школу. Ну вот. И я прогуливал весь 6 класс практически до мая месяца. Я провел в Александринской лавре, кстати говоря. Да? Но ходил каждый день в церковь. Но я должен был создать иллюзию того, что я в школе пребываю. Для родителей своих, да? Как ее создать? Я приходил домой, открывал учебники по всем предметам. А там же, помнишь, тема и в конце ДЗ. В каждом учебнике. Ну, сейчас да, не знаю, как раньше было так,
по крайней мере. Точно так же, да.
Ну вот. И я приходил домой, значит, открывал свой сервант, где я занимался. И тупо делал все задания подряд, даже со звездочками. Потому что в тетрадке врал родителям, что почему у меня нет, значит, в школе работы в тетрадке. Что у нас разные тетрадки. И для школьной работы мы оставляем в классе. Классная работа, так называемая. Не школьная, классная работа. А для домашних у нас отдельные тетрадки. Я не знаю, что нам сдавали, естественно. Я же прогуливаю. Я делал все подряд задания. Просто тупо выполнял все. Это был страх.
Ну, вполне возможно.
И я закончил 6 класс лучше, чем весь остальной 6 класс наш, в итоге. Не потому, что я умный, а потому, что я тупо выполнял все задания.
Но вот смотри, опять же, вернемся к нашим 10 минут у нас осталось с тобой. Как научиться учиться? Вот твои советы.
Мне кажется, во-первых, что если мы хотим научиться учиться, то мы должны относиться к своему мозгу, как это, не то чтобы бережно. Это глина. И месить ее нужно в разную сторону. Да? Mm-hmm. То есть мы не должны изучать только историю, например. Я против такого подхода. Мне кажется, что если мы как раз-таки... Его нужно тренировать. Вот как тело твое, да? Если ты будешь одну руку качать, у тебя будет вот здесь вот огромная фигня такая мышечная. Я использую твою риторику сегодняшнюю. А все остальное тело будет как бы вот, да? То есть чтобы научить учиться, ты должен тренировать разные области мозга. Это значит, ты должен изучать и литературу, и физику, и математику, и другие предметы для того, чтобы твой мозг развивался более-менее равномерно. И это тоже помогает, это очень сильно помогает научиться учиться. Потому что я приветствую финский школьный подход к обучению. Когда они как-то все дисциплины, там нет математики, предположим, там, да, или истории. Они как-то включают все одновременно. Чтобы мозг твой развивался плюс-минус равномерно. И мне кажется, что это очень важный подход к тому, чтобы научить себя учиться. Если ты и в театр ходишь, да, ты там и гвозди умеешь забивать, все это как-то вот вроде бы... Ну, все это, короче, помогает твоему мозгу развиваться и воспринимать информацию. Плюс, конечно, надо читать. Хотя бы, там, не знаю, полчаса в день... С телефона, неважно, надо читать. И музыку слушать еще. Хорошую.
Ну, у меня таких каких-то, знаешь, вот у меня алгоритм очень простой. Надо начинать с мотивации.
Если откуда будешь... ее взять? Ну, откуда ее взять?
Ну, как бы, если ты не будешь себя, ну, сам замотивирован, да, на это, то, ну, как бы, большого толка-то не будет.
Я знаю реально человека, прости меня, пожалуйста, я тебе еще раз перебью. Я реально знаю человека, там сейчас 42 года, и который, кроме школьной программы, и то выборочно, не прочитал ни одной книги в своей жизни.
Но
ни одной. Вообще ни одной.
Здесь мотиваторы могут быть разные. Да. Например, мотиватор очень хороший возраст, о котором мы с тобой будем говорить в следующий раз. Да. Мотиватор того, что, ну, собственно говоря, молодые все усваивают быстрее, соответственно, контекст положения на рынке знает лучше, и вообще у них все это получается, знаешь, в молодости ты вот так вот все получается.
Ну, смотри, получается, опять, да? Же, мне 43, тебе уже...
50 практически.
Вот смотри, одна моя подруга, ей 43, она моя ровесница, она никогда в жизни не занималась программированием. Вообще. То есть я учился на программиста, да, я с детства этим занимался, она никогда вообще. И вот она в 43 года уехала вынужденно далеко. Вот. Она сейчас обучилась на программиста.
Ну, потому что либо заставила обстоятельства, вот, либо, ну, у тебя очень любимая привычка из частного делать общее. Это не так. Да, частный не всегда, частный случай не всегда является подтверждением общей тенденции. Да? Это всегда важен всегда контекст, важны всегда особенности, да? Особенности человека, особенности ситуации, в которую он попал, и так далее. Понимаешь? Вот. И мотивация здесь очень важна. То есть мотивация – это не всегда, когда тебе комфортно. Наоборот, иногда мотивация происходит из дискомфорта.
Так я об этом и говорю, что, понимаешь, вот она оказалась в критической ситуации. Да,
да? Да, и просто...
Она вынуждена была, да, искать себе новую профессию. Да,
да? Да,
а как
конечно.
Человеку, а как человек, который в молоке... Как это говорит? Неважно, в масле катается, короче. А ему-то как мотивация?
Как сыр в масле, да.
Как сыр в масле, да. Ему-то откуда мотивация это найти?
Да, я согласен, потому что мотивация часто из дискомфорта происходит. Из того, что ты должен... Ты понимаешь, что ты должен это сделать иначе. Ну, предположим, если я не буду проходить курсы по повышению квалификации, я не смогу преподавать. Все, дискомфорт. Меня лишат возможности заниматься любимым делом, преподаванием. Фук. И я иду, и я делаю, я выбираю. И мне это в процессе начинает нравиться. У меня есть такая специфика моя. Мне очень сложно заставить себя заниматься чем-то, что мне неинтересно. Да? Но когда у меня есть какая-то дополнительная мотивация, страх, там, дискомфорт, лишение чего-то важного, ценного для меня, я начинаю концентрироваться и начинаю получать. И потом, когда я, во-первых, нужно дойти до первого момента, когда вы, предположим, есть промежуточные тесты, да, и когда вы проходите тест, например, 97 из 100, думаешь, могу же, ё-моё. И мне становится интереснее. То есть такие промежуточные достижения повышают твою мотивацию. Если я это сдал, я и следующий сдам, а там в конце общий тест, и интересно, какой я тест там сдам вот в конце концов, да, у меня даже там был какой-то на каком-то этапе 100 из 100, я такой, о!
Слушай, ну хорошо, да? Хорошо. Знаешь, вот эту пугалку нашу в нашем детстве и в твоем детстве, я не говорю про твоих родителей, но я говорю про твое детство. И в моем детстве, хотя тоже не про моих родителей, типа, а вот не будешь учиться, дворником будешь. Ну вот, а какой-то человек скажет, ну и пофигу, буду дворником.
Ну да, и многие так говорят, да.
И чё?
Ну, тут ничего не сделаешь. Если нет личной мотивации, бессмысленно абсолютно. Да, можно заставить человека...
Ну, то есть, получается, надавить, опять же, мы делаем вывод, что нельзя научиться учиться, если ты сам этого не захочешь.
Сам этого не захочешь, если обстоятельства не заставят это сделать. Да, вот. Но я понимаю, что, предположим, значит, счастливое будущее своих детей не для всех родителей работает. Да и пофиг, я сам в своей жизни все добивался, пускай дети добиваются сами. Есть такие люди? Ну, что ж тут
сделать? Ну, Джеки Чан, например, Джеки Чан, известный актер, да, он лишил наследства своего сына. Он должен сам всего добиваться.
Ну, вот,
мои деньги, да. А мои деньги будут отданы на благотворительность.
Пожалуйста, один из примеров такого, да. Ну, вот, опять же, я не знаю, какие у него взаимоотношения с собственным сыном. Может,
не очень хорошие. Он сидел в тюрьме, он сидел в тюрьме. Ну,
тогда понятно, тогда ну, это от наверное, от, знаешь, не от хорошей жизни он это сделал. Но в том плане, что все равно мотивация, она должна исходить изнутри. Вот, если ты все время как сыр в масле... Я, Сергей, ты же любишь «Войну и мир», да? Я очень люблю значит, место прощания графа князя Болконского с Андреем, да, Болконским.
Один из моих любимых персонажей, князь
Болконский. И он говорит совершенно гениальные слова. Он говорит, сын, если ты погибнешь, мне будет очень больно и горько. Но если ты сделаешь что-то недостойное, мне будет очень стыдно. Что ответил Андрей Болконский, помнишь?
Нет, не помню.
Папа, ты мог бы этого мне и не говорить. Вот это гениальный абсолютный эпизод, да, взаимоотношений. А ведь ты помнишь, каким, казалось бы, холодным и жестким был князь Болконский?
Ну, такой, да, да. Он такой
весь суровый.
Пафосный, еще пафосный.
Да, ну, он все-таки...
Белая кость.
Он это, все-таки это... вельможа Екатерины Великой.
Самая белая кость, по-моему, в «Войне и мире» – это Болконский. Вот самое, да, прям, да, вот, да, и выражение белой кости.
Для Толстого это был очень важный персонаж. Это видно, что Толстой очень редко испытывает своим персонажам любовь. Да, у него очень сложная гамма чувств своим персонажем, но тут видно, что он князя Болконского старшего очень уважает и любит. То есть это редкое для Толстого. Он вообще не очень любил людей, Толстой. Вот, и в персонажах это отражалось. Поэтому так мучил своих персонажей, что, в общем-то, не очень любил. Вот. Но вот вся штука в том, что взаимоотношения... Вот мы все равно учимся тогда, когда нам некомфортно. Давай подводить итоги. Вот.
Слушай, это, по-моему, одна из двух передач, в которой я понятия не имею, какие итоги подвести. Потому что из нашей с тобой сегодня риторики вышло точно, да, только одно вышло, что если ты не хочешь учиться, значит, и все. Не хочешь.
Да. Я думаю, что дело в мотивации. Мотивация – главный вывод сегодняшнего эфира у нас. Часто дело в личной мотивации. Без личной мотивации ничего не будет.
Вот. Ну, я все-таки считаю, извини, пожалуйста, вот, я все-таки считаю, что должен быть какой-то человек, который тебя влюбит в учебу.
Ну, я согласен, но как бы ты же туда должен как-то пойти, на эту учебу, чтобы этого человека там встретить.
Понимаешь? Ты можешь там случайно оказаться, братан.
Можешь, да, но часто это не работает. Да. В большинстве случаев есть исключения приятные и замечательные, но часто это не работает. Поэтому я считаю, что все-таки очень важно. Когда мы говорим про взрослого человека, важна мотивация. Поэтому, друзья, мотивация и дискомфорт. Все, что вот работает, вот то, что работает для нашего обучения. Владислав Игоревич сегодня с нами был. Владислав Игоревич, большое спасибо.
Тебе. Да, Игорь Николаевич с нами тоже сегодня был. Ему тоже большое
и
спасибо.
И мне тоже большое спасибо, друзья. И до встречи.
Всем пока.